Говорит Радио Свобода. Прощание с Борисом Ельциным и эпохой 90-х.
Очень жалко, что все те завоевания, за которые он боролся, а именно свободная пресса, политическая конкуренция, многопартийность, стремительно сворачиваются. Так что наше дело, дело тех, для кого свобода не пустой звук, освободить страну.
Владимир Путин уходит, но остается.
Понятно, что просто так уходить из Кремля на пенсию, так как это произошло в свое время с Борисом Ельциным, Путин вряд ли намерен.
Бронзовый солдат поссорил Эстонию и Россию.
Это были какие-то световые гранаты. Люди все более активно отступают.
Не ходи туда, туда сейчас травматическое оружие, щиты пришли.
Памяти Мстислава Ростроповича.
Это человек фантастического сердца, неизбывной любви. Отсюда и прозрение, отсюда фантастическая интуиция, отсюда невероятный ум.
Эти и другие сюжеты, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Россия простилась с первым президентом страны. Прошедшая под знаком траура эта неделя воскресила в памяти события 90-х, подняв волну ностальгии по анархической эпохе Ельцина, которая многим кажется столь привлекательной в сравнении с нынешним единомыслием. Эпохи безграничной свободы, социальных и политических экспериментов, эпохи, когда миллионы впервые осознали, что они не винтики гигантской машины, а самостоятельные люди, сами решающие свою судьбу. Личность Ельцина и наследие 90-х и сегодня вызывают споры, вспоминают и войну в Чечне, унесшую десятки тысяч жизней, и жестокий разгон парламента, и уродливую приватизацию. Думские коммунисты даже отказались почтить память первого президента. Но все же в словах, звучавших в эти дни, преобладала благодарность за то, что сделал президент, в эпоху которого жизнь в России столь невероятно изменилась. О двойственности облика Ельцина говорит Елена Боннер.
Я отношусь к Ельцину очень двояко. Мне кажется, что это был великий человек, сумевший после очень двойственной политики Горбачева толкнуть Россию на путь свободы. Народ понял, свобода существует. Но мне кажется, что при том, что он был, конечно, человеком с очень сильным характером, очень волевым, я бы так сказала, в хорошем смысле, пробивным в смысле карьерного даже роста, он был подвержен влиянию. И вот всякая шушера навязывала ему шаг совершенно необъяснимый, это назначение преемника человека КГБ.
О роли Бориса Ельцина в российской истории говорит Егор Гайдар.
Борис Николаевич, на мой взгляд, для России сделал больше, чем очень многие, если не все правители России. Ну, надо подумать, с кем можно поставить рядом. С Александром II, например. Его время президентства приходилось на очень трагическое, тяжелое время. Борис Николаевич то, что должен был сделать, сделал. И он сделал вещи, которые, на мой взгляд, принципиально важны для России. Сделал их крайне достойно. Сделал вещи крайне трудные. Мне просто очень горько. Я, вы знаете, Борис Николаевич, очень глубоко уважаю и уважал. И мне просто вот горько, что его больше нет с нами.
Правозащитник Лев Пономарев убежден, что Борис Ельцин был настоящим интеллигентом.
Очень много легенд существует о Ельцине человеке, и что он груб там, неотесан там, чуть ли не сквернословил. Я, наоборот, видел всегда очень интеллигентного человека, я бы сказал, даже слишком мягкого. Мы жестче и резче с ним говорили, чем он с нами. Он был интеллигентный, даже мягкий человек. Мне кажется, что самое главное, что было в нем, это то, что он не боялся диалога с массами, с народом, с толпой, я бы даже сказал. Он не боялся этой толпы. Он выходил к ней, он вел с ней разговор, и именно поэтому он стал лидером мирной демократической революции России.
Вот как откликнулся на смерть первого президента России Борис Березовский.
Для меня он был учителем. Учителем, который научил меня самому главному. Он научил меня оставаться свободным человеком. Вот Борис Николаевич в этом смысле для меня отец свободы, моей личной свободы. Я думаю, что вот сегодня, когда он ушел, огромное число людей в России начал наконец понимать, что именно он дал им возможность быть самим собой. И я считаю, что на самом деле ушел самый великий реформатор за всю российскую историю. Реформатор, который выполнил главную задачу, помог людям из рабства перебраться в состояние свободных людей. Ельцин решил главную задачу для России. Миллионы людей стали свободными. И никогда больше в стойло ни Путин, ни кто другой их не загонит. Ельцин, гигант, понимал, что такое свобода в бизнесе, свобода рынка. Он понимал, что такое свобода средств массовой информации, он понимал, что такое политические свободы, он понимал также, что такое свободы регионов, свободы субъектов огромной страны. Все то, чего не понимает сегодняшняя власть. В 99-м году он подвел черту, и если вы вот обратитесь к этой его последней речи в качестве президента, он попросил прощения только за Чечню. Это его личная огромная трагедия, не только его, да, но это трагедия, в общем, России. И он глубоко переживал. И я знаю, каких усилий ему стоило вот принять это решение о мирном договоре с Чечней. Тем не менее, он принял это решение. Единственное верное решение в то время.
Борис Ельцин осознал, что выбор преемника тоже был его ошибкой, считает Борис Немцов.
Он никак не думал о том, что преемник будет жестко уничтожать все то, что Ельцин создавал. А мне кажется, что Путин обещал Ельцину, мне даже не кажется, я это знаю, обещал Ельцину продолжать курс на демократизацию и свободу, а Ельцин ему поверил. Конечно же, это была ошибка Ельцина очень большая. Он ошибся. Очень жалко, что все те завоевания, за которые он боролся, а именно свободная пресса, политическая конкуренция, многопартийность, федеративные отношения, местное самоуправление, все эти завоевания сейчас стремительно сворачиваются. Так что наше дело, дело тех, для кого свобода не пустой звук, освободить страну. Я думаю, что это будет лучшая память о Ельцине.
Иван Рыбкин предполагает, что Борис Ельцин до последнего дня переживал из-за того, что новые хозяева Кремля отказываются от его наследия, в том числе осуждал разгоны маршей несогласных.
Конечно, Борис Николаевич, даже будучи в определенной морально-политической изоляции, безусловно, был сдерживающим фактором для нынешней власти. Я думаю, то, что происходило в России, происходило в Москве, в Петербурге, в Нижнем Новгороде в последние дни, недели, месяцы, его, безусловно, сильно огорчало и расстраивало. Борис Николаевич всячески старался уйти от применения силы, от того, чтобы пролилась кровь. Как бы жестко не выступали его сподвижники, не подвигали его такому рода действия, он был последним, кто соглашался на это. Помню, как я его жестко упрекнул тогда, в 93-м году, по поводу избиения демонстрантов, военных, ветеранов, здесь, на демонстрации на 23 февраля. Он даже от меня отшатнулся, в присутствии всех руководителей фракции, сказал, это не я, это Лужков. Я говорю, Борис Николаевич, вы тоже ведь не последний спица в колеснице. Он говорит, я такого приказа никогда бы не отдал. Он сильно переживал то, что происходило в последние недели в Москве. Это было противно его душевному мироустройству. Он себе такого, конечно, никогда бы не позволил.
А бывший вице-премьер Олег Сысуев подозревает, что со смертью Ельцина исчез последний сдерживающий фактор для тех, кто стремится окончательно упразднить все демократические институты в стране.
Я просто чувствую сейчас, может быть, это эмоционально, есть риск снятия каких бы то ни было ограничений нынешней власти, нынешней элиты, которые, в общем, в большом количестве готовы топтать все то, что было сделано при Ельцине.
Юлий Рыбаков, сопредседатель Демократической России, считает, что Ельцин сам указал выходы из сегодняшнего тупика.
Борис Николаевич оставил нам свободу выбора. Борис Николаевич – трагическая фигура, которая в исключительно сложных и тяжелых условиях, тем не менее, выбрал свободу. И выбрал свободу не только для себя, а выбрал свободу для страны. Наделал немало ошибок и все-таки оставил нам возможность выхода из того тупика, в котором мы были, из того тупика, в который мы готовы, кажется, войти снова. Но такая возможность все-таки осталась. Во многом это его личная заслуга.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. В четверг Владимир Путин выступил в Кремле с 8-м и последним своим посланием к Федеральному собранию. Весной следующего, 2008 года, истекает срок моих президентских полномочий, и следующее послание будет делать уже другой глава государства, напомнил Путин тревожно замершему залу. В то же время никаких оценок собственной деятельности президент не дал и даже подчеркнул, что политическое завещание ему оставлять преждевременно. Эксперты пытались вычислить по тексту послания, решение, на кого из потенциальных преемников Путина сделана ставка в Кремле. Однако никаких однозначных выводов на этот счет сделать не удалось. Слово политологу Владимиру Гельману.
Я думаю, что Путин, безусловно, намерен управлять страной после 2008 года. Возможно, он будет занимать другую должность, или его должность, может быть, как-то иначе будет называться. Но понятно, что просто так уходить из Кремля на пенсию, исчезнуть из политической жизни, так, как это произошло в свое время с Борисом Ельциным, я думаю, что Путин вряд ли намерен. Хотя, конечно, трудно сказать, каким именно образом он будет реализовывать эти планы.
Большую часть послания президент посвятил социально-экономическим вопросам. В части, касающейся безопасности и внешней политики, Путин развил тезисы своей мюнхенской речи. Коснувшись размещения систем ПРО в Европе, он сказал, что западные страны ведут себя как минимум некорректно и предложил установить мораторий на договор об обычных вооружениях. Заявление это удивило многих военных экспертов. Вот как оценивает послание бывший премьер-министр Михаил Касьянов.
Есть позитивная часть. Я вижу, что в Кремле внимательно изучали те положение нашей программы Народно-демократического союза, где в сфере экономики и социальной сферы мы в экономическом развитии и социальном развитии мы предлагаем конкретные меры по кардинальному улучшению ситуации. Эти тезисы взяты на вооружение в администрации, и это действительно может улучшить в будущем социально-экономическую ситуацию в стране. Что касается другой части внешнеполитического раздела, то это у меня вызвало, конечно, неоднозначную реакцию. Раздел послания является очевидным продолжением мюнхенской речи Владимира Путина. Речи, которая свидетельствовала о крахе внешнеполитического курса последних лет. Многие проблемы обозначены правильно, но рецепты их решения не годятся никуда. Ну и последняя, третья, внутриполитическая часть меня полностью разочаровала. Не предпринято никаких попыток критического анализа, сделанного властью за последние годы. А сделано было много в деле разрушения демократических институтов и фактического уничтожения прав и свобод граждан.
О послании президента России говорил Михаил Касьянов.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Одним из центральных событий недели стали беспорядки в центре Таллина, начавшиеся после решения эстонских властей о переносе на кладбище, установленного в коммунистические времена, памятника советскому солдату. Хроника событий в репортаже Андрея Титова.
Еще в четверг днем правительство утверждало, что начаты лишь раскопки с тем, чтобы эксгумировать останки погибших, идентифицировать их и перезахоронить на кладбище. Хотя и об этом премьер-министр Андрус Ансип высказывался в таком ключе, что никаких окончательных решений власти еще не приняли.
Решение о том, куда перезахоронить останки, не принято.
То, что происходило непосредственно на Тынисмяге на месте мемориала в память о погибших в войне, было скрыто от посторонних глаз специально возведенным шатром. Официальная надпись возвещала, что там ведутся археологические работы. При этом под шатром оказался и сам памятник, известный как «Бронзовый солдат». Пресс-секретарь Министерства обороны Мадис Микко объяснил это так.
Поскольку фирмы, кто ведут работу там, специалисты просят, они просили накрыть как можно больше территории «Бронзового солдата», поскольку вокруг этого солдата же идут раскопки.
К вечеру в четверг на Тынисмяге собралось около 1000 человек. Началось все с оскорбительных выкриков в адрес властей и полиции, а ближе к полуночи это переросло в настоящую потасовку. Полиция и спецназ начали вытеснять людей из Тынисмяги. Вот фрагмент репортажа корреспондента «Радио 4» Кирилла Крабу.
Полицейских из толпы летит буквально все. Как я уже говорил, участники акции пользуются всякие возможности для того, чтобы хоть чем-то кинуть. Петарды! Это были какие-то световые гранаты. Люди все более активно отступают.
Не ходи туда, туда сейчас травматическое оружие. Щиты пришли, шумовые эти гранаты и травматическое оружие.
Что там происходит вообще?
Травматическое оружие вытащили, не суйтесь туда даже.
Оказавшись вдали от памятника, люди группами по несколько десятков человек приступили к откровенному мародерству. Было разграблено несколько магазинов, перевернуты автомобили и павильоны на остановках общественного транспорта били окна в домах. Полиция же совершенно не вмешивалась в происходящее. Более часа в районе беспорядков не было ни одного человека в форме. При этом на следующий день комиссар криминальной полиции Эрик Хельдме заверял, что ситуация была под контролем.
Всегда можно найти, может быть, какие-либо недостатки в действиях правоохранительных органов, но на данный момент ситуация находится под нашим контролем и не считаем, что она может обостриться.
В пятницу утром пришла новость, что бронзового солдата демонтировали и увезли в неизвестное место. Позже, по заверению властей, памятник перенесут на военное кладбище, но конкретных сроков не называют. Правительство говорит, что решение о демонтаже было принято ночью на экстренном заседании. Хотя рекордно короткие сроки, в которые это было сделано, заставляют усомниться в правдивости данных слов. В ответ на резкую реакцию с российской стороны министр обороны Якавиксу повторил уже неоднократно озвученный тезис о том, что правительство Эстонии действует исключительно в рамках законности.
Я за рамки этого закона выходит не вижу никакого смысла и надобности.
Вопреки прогнозам, беспорядки, причем еще более масштабные, повторились в пятницу. При этом они выплеснулись за пределы столицы. Столкновения с полицией произошли и на северо-востоке Эстонии, где проживает преимущественно русскоязычное население. За два дня арестовано около 600 человек, более сотни получили травмы и ранения, один человек погиб. Легко пострадали два десятка полицейских. Ущерб, причиненный эстонской столице, по первоначальным данным, уже превысил 3 миллиона евро. Андрей Титов из Таллина для Радио Свобода.
То, что в центре Таллина начнутся беспорядки, власти не предвидели, и все же принятое ими решение о переносе памятника было правильным, убежден депутат парламента Эстонии Петер Толвеста, к которому я обратился за комментарием.
Ни одна страна не может терпеть в своей столице фигуру солдата в мундире, в котором были солдаты, которые отняли у этого государства самостоятельность, и это на 50 лет. Так что я думаю, что то, что делало эстонское правительство, это единственный выход от сложившейся этой обстановки. Надо сказать, что, конечно, весь этот грабеж день и ночи подряд в Таллине, это было неожиданно. Мы до этого это видели только в телевидении. И хотя справедливо указывают на то, что это было вовлечено, может быть, 1% русского населения в Эстонии. Но оно все же говорит о том, что если посмотреть, что сканировали эти люди, какие носили лозунги, были вывески типа «СССР навечно», то явно у нас живет в Эстонии очень много людей, которые отождествляют себя, мало того, что с Россией, но именно с Россией, которая является правопреемником Советского Союза, которая завоевала Эстонию. И что это может иметь такие размеры, я думаю, никто не предположил бы. Так что надо признать, что в этом смысле это было неожиданно.
Но это противостояние не может просто так закончиться. Нужно сделать какие-то выводы и что-то предпринять.
Совершенно справедливо. И я думаю, один вывод, который был и до этого ясен, до сих пор ведь не было диалога. Собственно, с 40-го года не было диалога между русскими, проживающими в Эстонии, и эстонцами. То есть с теми людьми русскими, которые признают это государство и признают европейскую систему ценностей, надо найти общий язык. Конечно, есть много людей, с которыми он уже найден. Я имею в виду прежде всего тех русских, кто жил в Эстонии исторически давно уже, и с ними, как правило, проблем нет. Но нельзя исключить и остальных, тех, которые действительно хотят жить в стране с такими традициями, где в центре системы ценностей стоит отдельный человек, а не какая-нибудь идея о том, как преобразовать мир, или как стать самым важным государством в мире, или еще какие-то сумасшедшие. К сожалению, они довольно популярны, как вы, наверное, знаете, и в современной России, и, к сожалению, и среди части русских, которые проживают в Эстонии. Так что такой целенаправленный диалог – это одно. И здесь очень важно, чтобы выделились такие ведущие фигуры, которые представляют местных русских. Но, с другой стороны, по-моему, довольно ясно уже и после этих двух дней, что у нас слишком много живет людей, которым здесь просто не место. И, как мне кажется, вообще, которым место не в Европе.
Что вы предлагаете, депортировать?
Да нет, ни в коем случае. Но надо совершенно открыто этим людям об этом сказать, что если для них важнее отождествлять себя с людьми, которые завоевали эту страну когда-то, то им явно здесь они неживаемы. А следовать этому или какой образ мысли принять, это, конечно, все эти люди вольны решать сами.
Депутат парламента Эстонии Петер Тулвеста. Радио «Свобода. Итоги недели». В Нижнем Новгороде сегодня оппозиционеры вновь попытались провести марш несогласных. Репортаж корреспондента «Свободы» Лиры Валеевой.
На этот раз
раз оргкомитет марша несогласных, опасаясь быть задержанным поодиночке, решил сконцентрироваться в трех местах – в торговом центре, кафе и рядом с одной из гостиниц. А уже оттуда отправился на площадь Свободы, куда также стягивался народ. Примечательно, что здесь стоит тюремный острог – памятник героям-мученикам революции 1905 года, а уличный музыкант сегодня играл на флейте Марсельезу. Один из организаторов марша несогласных, Станислав Дмитриевский, признался, что ночевал у знакомых. Перед выходом на улицу он переоделся в женское платье, а на руках нес собаку, чтобы не быть узнанным и задержанным милицией. По словам правозащитника, перед таким мероприятием уже никто из организаторов не ночует дома и не включает мобильный телефон. Напомню, что в конце марта ОМОН разогнал первый марш несогласных в Нижнем Новгороде. Сегодня обошлось без насилия. Организаторам, стоя в кольце милиционеров, удалось пообщаться с гражданами, с прессой, а также озвучить основные требования. В первую очередь это защита исторического центра Нижнего Новгорода. Один из членов оргкомитета, известный писатель Захар Прилепин, который пришел на площадь Свободы в числе первых, был задержан и доставлен в отделение. Сейчас в ГУВД говорят об 11 задержанных. Это в том числе приезжие из Татарстана и Оренбургской области, а также двое белорусов. Некоторых из них обвиняют в мелком хулиганстве за сжигание фаеров. Марш несогласных собрал, не считая милиционеров, всего несколько десятков человек, хотя ожидалось около 500, но, по словам организаторов, никто и не рассчитывал, что сегодняшняя акция протеста будет многолюдной. На этот раз не было ни листов, ни стикеров, ни афиш. Агитационная газета тоже не вышла. К тому же день сегодня рабочий, а в городе идет дождь. Как отмечает лидер нижегородских лимоновцев Илья Шамазов, очередной, третий по счету марш несогласных в Нижнем Новгороде, запланированный на май, скорее всего, не состоится. По его словам, оргкомитет решил взять передышку и заняться более тщательной подготовкой мероприятия. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
А лидер запрещенной НБП Эдуард Лимонов сообщил журналистам, что он получил информацию о готовящемся на него покушении. Вот что сказал Лимонов моему коллеге Юрию Багрову.
Фамилию не могу назвать, но могу сказать, что один из депутатов заявил, что устранение будет либо путем ареста и последующего убийства в тюрьме или в лагере, а второе просто убийство где-то, не знаю, на улице, в подъезде. Вот два варианта. 19 апреля Мосгорсуд вынес решение о запрещении партии признания экстремистской организации, что само по себе экстраординарное событие, поскольку до сих пор в России только мусульманские организации террористические были запрещены. А впервые политическая партия нерелигиозного толка вот попала под подобное запрещение. А вот видите, уже 23-го мне сообщили вот эту вот экстраординарную, на мой взгляд, новость, но вполне понятную в контексте нашей страны. Причем человека, который об этом объявлял, но он близкого мне человека, он ему сказал, что передай ему и с определенным злорадством, и как бы не для того, чтобы предупредить, чтобы я принял меры предосторожности, а для того, чтобы как бы объявить приговор, понимаете? Я буду советоваться со своей службой безопасности, они решат, какие-то меры мы будем предпринимать. Хотя, надо сказать, что я уже давным-давно не выхожу, например, из дома без сотрудников службы безопасности, ну и много-много других вещей.
Об опасениях за свою жизнь заявила на этой неделе автор нашумевшей книги «Байки кремлевского диггера» Елена Трегубова. Она сообщила, что вынуждена просить политического убежища в Великобритании. Елена Трегубова – гость программы «Итоги недели». Она примет участие в нашем эфире через полчаса. А далее в выпуске «Хроника противостояния на Украине». Сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Эстония передала России сведения о россиянине, убитом во время беспорядков в ночь на пятницу. Погибший Дмитрий Ганин, 1987 года рождения, скончался от ножевого ранения в грудь. Эстонские власти подчеркивают, что полиция не имеет к этому никакого отношения. Беспорядки, вспыхнувшие после сноса памятника воину-освободителю, продолжались в Таллине две ночи подряд. В Махачкале предотвращен ряд терактов. Как сообщают в МВД Дагестана, группа боевиков готовила нападение на сотрудников правоохранительных органов. В субботу квартира в жилом доме, где скрывались боевики, была блокирована. Маджахеды сдались. На Дальнем Востоке арестована группа старших офицеров погранслужбы ФСБ. Всех их обвиняют во взяточничестве, контрабанде и должностных преступлениях. В России прощаются с двумя знаменитыми мастерами искусства – Мстиславом Ростроповичем и Кириллом Лавровым. В Нижнем Новгороде задержаны 11 участников марша несогласных. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, организаторы марша планировали собрать более 500 человек, но пришли всего несколько десятков. Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди приговорен к 4,5 годам лишения свободы и штрафу в 10 тысяч рублей. Уже в конце мая он может выйти на свободу. В результате взрыва в пакистанском городе Харсада ранен министр внутренних дел Афтаб Ханшерпао. 15 человек погибли, 24 ранены. Правительство Турции, в котором преобладают исламисты, вступило в конфликт с военными, традиционными сторонниками светского характера государства. Военных тревожит ситуация с выборами президента страны. Саудовская Аравия отказалась принять премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики, сообщает CNN со ссылкой на высоко поставленные саудовские источники.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На Украине новый виток политического кризиса. Президент Ющенко на этой неделе подписал второй указ о роспуске парламента и перенес перевыборы с 27 мая на 24 июня. Такой шаг главы государства вызвал бурю негодования у депутатов правящей коалиции и правительства. Хроника событий в репортаже Владимира Ивахненко из Киева.
Нынешняя неделя на Украине началась с очередного громкого скандала. В прессу просочилась информация о том, что спустя несколько дней после первого указа президента о роспуске Верховной Рады руководители крупных промышленных предприятий юга и востока Украины получили письма от вице-премьера, одного из лидеров партии регионов, Владимира Рыбака. Высокопоставленный чиновник попросил предоставить его партии финансовую помощь, говорит политолог Андрей Ермолаев.
Конечно же, есть косвенное использование своего служебного положения, потому что в лице руководителей предприятий такие письма воспринимаются директивно.
Оппозиция обвинила правительство не только в злоупотреблении властью, но и в государственном рэкете. Деньги потребовались партии регионов как для финансирования митингов на Майдане, так и для избирательной кампании, утверждают оппозиционеры. Вечером в среду президент Виктор Ющенко в телеобращении к народу объявил, что он аннулировал прежний указ о роспуске Верховной Рады и подписал новый. Парламентское большинство его также обжаловало в Конституционном суде. Во втором документе фигурируют дополнительные основания для прекращения полномочий парламента, связанные с нарушением принципов создания коалиции, а также указана другая дата перевыборов – 24 июня. Такой маневр главы государства в первую очередь преследовал цель закрыть в Конституционном суде дело по весьма сомнительному с правовой точки зрения первому президентскому указу. Тем не менее, суд продолжает слушание по этому делу. Вот как это объясняет представитель коалиции, депутат фракции коммунистов Александр Голуб.
Нужно настаивать, чтобы Конституционный суд принял решение относительно первого указа президента. Это даст возможность возбудить против господина Ющенко уголовное дело, начать процедуру импичмента, а уже после этого нужно садиться и решать, как действовать в сложившейся ситуации.
Известные украинские юристы отмечают, что в правовом поле импичмент президента невозможен. Для этого у парламентского большинства недостаточно голосов и нет необходимой законодательной базы. Кроме второго президентского указа, неожиданностью для коалиции на этой неделе стала и смена руководителя Генеральной прокуратуры. Вместо лояльного к правительству Александра Медведька, президент по решению суда восстановил на этом посту дважды возглавлявшего Генпрокуратуру Святослава Пискуна. Примечательно, что он был избран в Верховную Раду по списку партии регионов, где теперь его подозревают в предательстве. Слово депутату-регионалу Юрию Мирошниченко.
Я могу сказать только одно. Вольно или невольно, Пискун стал инструментом такой нечистоплотной политической борьбы со стороны окружения президента. Сейчас мы видим очередное нарушение Конституции и правовой нигилизм со стороны команды президента.
Возвращение Пискуна выглядит победой Ющенко, поскольку, как считается, теперь могут быть возбуждены уголовные дела против чиновников, которые отказываются исполнять указ о досрочных выборах. Однако политологи предполагают, что новый старый генпрокурор, вероятнее всего, в этом конфликте будет сохранять нейтралитет. Премьер Виктор Янукович пока воздерживается от резких шагов. На пресс-конференции в субботу он заявил, что может согласиться на досрочные парламентские выборы, если это будет результатом договоренностей всех политических сил. Глава кабинета с нетерпением ожидает первую встречу с президентом после его второго указа. Об условиях возможного компромисса Юрий Мирошниченко.
Президент отменяет свои указы и принимает на себя обязательство не издавать подобных указов, нарушающих Конституцию. А Верховный Совет принимает те законопроекты, которые инициированы президентом, касающиеся и выборного процесса, и универсала национального единства, и кабинета министров, президента и так далее. То есть восстановление баланса путем политических договоренностей.
Пока же и коалиция, и оппозиция продолжают собирать в центре украинской столицы многотысячные митинги, обвиняя друг друга в провоцировании гражданского конфликта. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В Лондоне прошел 10-й российский экономический форум. На юбилейное мероприятие проигнорировали почти все приглашенные российские чиновники. О том, почему это произошло и что обсуждали, и как развлекались участники форума, мне рассказал наш специальный корреспондент Михаил Соколов.
Михаил, в этом году список приглашенных, но не приехавших гостей из России, наверное, не менее интересен, чем список приехавших.
Да, действительно, бойкот, который учинила форум в Лондоне российская администрация, был масштабным. Появились представители, например, Роснефти, это Сергей Богданчиков, или РАО ЕС, это Анатолий Чубайс и менеджеры более низкого уровня. Похоже, разрешено было приехать только представителям Внешэкономбанка, которому предстоят различные финансовые операции на западном рынке, и представителям Республики Татарстан в связи с тем, что в Казани пройдет заседание Европейского банка реконструкции и развития. А так, конечно, на форуме не хватало не только госчиновников, не только руководителей госкомпаний, но и представителей крупного частного бизнеса, крайне лояльного государству. К примеру, отменил свое появление на форуме доклад Петр Авин, глава Альфа-банка. Таким образом, действительно, если перечислять отсутствующих, это бы заняло ни одной, ни две минуты.
Михаил, а с чем связан этот бойкот? Неужели только с тем, что в Лондоне живет Березовский?
Вы знаете, скорее всего, тут совпало несколько факторов. И готовившееся послание Владимира Путина, и нежелание, как передавали слухи из кулуаров, близких к Кремлю, нежелание пополнять некие эмигрантские сходки и тусовки, и, возможно, предвыборное нежелание, чтобы персоны государственного масштаба появлялись на светских тусовках в Лондоне. Вот одно сошлось с другим, второе с третьим. В результате какой-то из чиновников администрации достаточно громко прикрикнул. И люди, считающие себя подчиненными режима, тут же среагировали.
Но, Михаил, на этот раз, насколько я понимаю, и оппозиционеров тоже не было. Ведь прежде Михаил Касьянов, скажем, приезжал в Лондон и выступал на форуме.
Действительно, я бы сказал так, интеллектуальный уровень форума сильно упал в связи с отсутствием таких фигур, как Михаил Касьянов или Андрей Илларионов, который пребывал на предыдущих заседаниях форума в чине кремлевского чиновника, но достаточно критически относящегося к правительству. Тем не менее, отдельные персоны были, но они не выступали с основной трибуны. Например, прошел круглый стол по проблеме 2008 года президентских выборов, и на нем выступал весьма критически по отношению к нынешней власти, как он это и делает, Борис Немцов.
Михаил, было много очень интересных параллельных мероприятий, как всегда, ну, светских каких-то вечеринок, развлечений. Журналисты пишут о выставке роскоши. Расскажите, пожалуйста, чему вы стали свидетелем?
Знаете, я застал уже финал этой выставки роскоши. Это Moscow Motion, это такое веселье ночное в бывшем рыбном рынке Old Billingsgate. Играли разные диджеи и группы, ну, например, «Ногу свело». Тысячи, я не преувеличиваю, тысячи полторы человек, в основном русскоговорящих, разных менеджеров среднего звена и просто лондонских тусовщиков, собрались, плясали, веселились, пили коньяк Хеннесси. В общем, провели эту ночь достаточно приятно для себя. Это мероприятие как бы открыло эту неделю. Потом была «Русская рапсодия». Ну, я бы сказал, что 1400 фунтов за участие в этом мероприятии нам не по карману. Выступал там Денис Мацуев. Собирали деньги для бедных детей. И, кажется, госпожа Водянова собрала около миллиона долларов, как докладывают свидетели этого мероприятия. Был концерт группы «Ленинград», уже традиционный, который проходил в одном из лучших клубов Лондона. Ну, Шнур, как всегда, зажигал, несмотря на смерть Бориса Ельцина, которого он почтил песней про дачу. И, собственно, завершилось это, по крайней мере для меня, завершились эти светские события. Джаз-парти в «Парк Лейн» отеле – достаточно забавно, что организаторы выбрали место. Это место то самое, где был отравлен Александр Литвиненко, так что сотни участников форума смогли побывать прямо на местах вот боев с оппозицией.
О лондонском российско-экономическом форуме рассказывал Михаил Соколов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Нам предстоит начать разговор с деликатной темы. Наверное, можно сказать, что главным событием теленедели стала трансляция прощания с Борисом Ельциным.
Да, тема действительно деликатная, печальная, но именно, я бы сказала, она беспрецедентна не только по масштабу личности первого президента России Бориса Николаевича Ельцина и по тому масштабу прощания, который был, но и потому, как освещало это событие печальное отечественное телевидение, потому что все равно это была трансляция, да, похорон в прямом эфире, это растянулось почти на 4 часа, на 4 каналах, это тоже впервые, и если мы говорим о рекордах рейтингов, а они все-таки характеризуют интерес аудитории, можно сказать, что здесь зарегистрирован рекорд, потому что до этого фактически ни одно официальное мероприятие, а похороны первого президента все-таки имеют, безусловно, официальный статус, не имело такого интереса зрителей. И вот именно что, говоря об этом деликатно, можно сказать, что к тем тысячам, десяткам тысяч людей, которые прощались с Борисом Ельциным в Храме Христа Спасителя, добавились еще миллионы зрителей по всей стране. Это более 65% телевизионной аудитории, которая в данный момент с часу дня до 5 часов, когда каналы транслировали похороны Бориса Николаевича, находилась у телеэкрана, и она не снижалась, а только возрастала. Поэтому это, конечно, тоже очень много, и надо сказать, что, конечно, это тоже так же, собственно, как впервые в истории России прощаются с ее главой, пусть и бывшим, также, собственно, и телевидение впервые показывает вот церемонию похорон, государственных похорон. То есть предыдущие, это мы помним, это еще были в советские годы, когда хоронили Брежнева, Андропова и Черненко. И, конечно, надо сказать, что с точки зрения того, как это было показано, вот мне говорили европейские коллеги-телевизионщики, это было действительно на очень высоком уровне сделано. И, видимо, в том числе и поэтому аудитория не отрывалась от телеэкрана. Кроме этого, конечно, было показано за эти дни немало фильмов, которые были сняты в прошлые годы, в том числе и к юбилею 75-летнему Бориса Ельцина. И были переверстаны сетки в связи с Днем национального траура. Я просто хочу сказать, что и в первый день, собственно, когда было только объявлено о смерти Ельцина, мы не будем говорить, как это было сделано. То, что каналы, ни один из них, включая государственные каналы НТВ, не сделал спецвыпуска, и только через 40 минут вышел плановый выпуск новостей на Первом канале, а все остальные выходили по графику, это отдельная история, на мой взгляд, категорически неверная, непонятная, необъяснимая. Почему, когда убивают Шамиля Басаева, через 10 минут государственный канал выходит со спецвыпуском, а когда умирает первый президент России, телеканалы молчат и только в плановых выпусках новостей сообщают об этой трагической новости.
Арина, я думаю, объяснимая с точки зрения сегодняшнего телевидения, думаю, вполне понятно, почему это произошло.
Для меня есть только одно объяснение. Я это объясняю тем, что у каналов не было официальных соболезнований, официального выступления Владимира Путина, но это уже другой вопрос, почему президент записывает свое официальное обращение только спустя 4 часа. Это уже как бы не связано с телевидением, да, это политика. Но, тем не менее, выпуски новостей и вот фильм Николая Сванидзе, БН, прошлогодний, который был показан каналом «Россия», зрители очень чутко за этим следили, судя по показателям рейтингов, они были выше обычного, и несмотря на столь позднее время, это все как бы пересматривалось аудиторией. Ну, вот лично для меня это очень отрадно, в том смысле, что, наверное, это хорошо, что люди хотя бы таким образом, пусть и посредством телевизором, как-то опять соприкасались все-таки противоречивые, но, безусловно, масштабные великой фигуры Бориса Ельцина. И, конечно, и россияне, и москвичи, я уже повторюсь, практически, но 65% это очень много для телевидения, смотрели прощание с первым президентом России.
Арина, каковы рейтинги прозвучавшего в четверг послания Владимира Путина Федеральному собранию? Привлекло ли оно внимание зрителей?
Да, вот так, такова жизнь, да, что вот в среду страна прощалась с первым президентом, а на второй день, уже в четверг, действующий президент выступил перед депутатским корпусом с ежегодным посланием Федеральному собранию. Это, кстати, здесь очень две связанные вещи, когда я как раз говорила о том, что рекорд не побит. Собственно, все выступления Владимира Путина, будь то прямая линия общения с народом, вот ежегодная, будь то послание Федеральному собранию или большая пресс-конференция президента Путина, они, вы знаете, неизменно пользуются большой популярностью аудитории. Но если с первыми двумя форматами мне всегда это было понятно, то что касается послания Федеральному собранию, все-таки это очень специфический и очень такой рабочий жанр. Казалось бы, что до него массовому зрителю? А нет, оказывается, его показатели тоже были достаточно высокие, особенно на Первом канале. А мы заметим, что показывали по традиции два государственных канала, Первая Россия. Так вот, совокупная доля на двух каналах по стране путинского послания Федеральному собранию составила около 40% доля аудитории. Это тоже очень высокий результат. И, заметим, это было днем в прямом эфире в 12 часов. Я, честно говоря, затрудняюсь объяснить это чем-то для себя. Вот для меня, например, если бы я была обычным зрителем, вряд ли бы это послание заинтересовало. Но, однако, значит, вот аудиторию это интересно. Интересно, что скажет Путин, какие цели, задачи, кого отметит, кого похвалит. Но, видимо, это так объясняется. Я только еще замечу, что в связи с посланием Федеральному собранию, что это все-таки меньше, чем в прошлом году его смотрели, хотя показатель общий большой. А главное, что зрители, судя по всему, ждут этого сообщения, потому что рост аудитории именно к началу на каналах возрастает. Вот такая вот неожиданная, на мой взгляд, тенденция.
Арина, я вижу по блогам и интернет-форумам, что очень многих заинтересовал стартовавший на этой неделе на канале «Россия» сериал «Сонька. Золотая ручка». Он действительно так необычно хорош.
То, что вы сейчас сказали, для меня это большая загадка, потому что, судя по рейтингам, это рекорд недели, безусловный. Это более трети аудитории российской, то есть доля выше 35, и рейтинг где-то 13-14. Это получается, ну, фактически там каждый седьмой мой житель страны, так примерно получается, что смотрит этот сериал на канале «Россия». А вы знаете, я несколько раз пыталась смотреть вот в течение недели серии. Это режиссер Виктор Мерешко его снял. Но мне кажется, честно говоря, его качество оставляет желать лучшего. Более того, для меня все-таки весьма сомнительна героиня, воровка-авантюристка известная, Сонька Золотая Ручка. И главное для меня было сомнительно то, что вот в день смерти Бориса Ельцина этот сериал как-то особенно контрастировал с настроением и событием, которое трагическое произошло в этот вечер. Но канал «Россия», тем не менее, не стал переносить и отказываться от премьеры. И в день траура этот сериал шел, и его очень активно смотрели зрители. Значит, во многом это решение канала оправдано. И в субботу как раз вечером будут две заключительные серии. Думаю, что рейтинги будут очень высокие. Но повторюсь, что с точки зрения содержания, главной технологии этой съемки, я для себя не нашла той магии, которую, видимо, нашли зрители. Мне показалось, что это сделано достаточно типово и примитивно. Но, видите, мои мнения с мнением широкой аудитории расходятся.
Ну, а я, к сожалению, вообще не смотрел, так что у меня и нет мнения. Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Теле рейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Вопрос недели. Какое событие ельцинской эпохи кажется вам самым важным? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Владимира и Волгограда.
Единственное, что мне то, что в те времена все-таки молодежь, столько наркоманов, пьяниц не было, как сейчас. Это заметно, наверное, всем.
Самым ярким событием для меня стала предвыборная кампания Бориса Николаевича Ельцина, потому что действительно я не ожидала такой прыти от такого человека, видного политика. Я считаю, что это было достойно.
Для меня событие был развал Советского Союза. Сменилась эпоха, сменилось государство. Теперь мы живем в новом мире. Я не знаю, хорошо это было или плохо для всех нас. Но, по крайней мере, интересно. Каждому такое выпадает.
Что-то вот из времен ельцинской эпохи, вот откуда сейчас в голове всплыло, да-да, нет-да. Вот что-то, правда, с трудом помню, что это была за акция. Эти выборы, по-моему, референдум.
Хорошо ушел. Не, вот именно ушел, шикарно ушел, так никто не уходил. Именно это главное.
Частная собственность, свобода предпринимательства, свобода слова, рыночная экономика. И эти институты появились уже при Борисе Николаевиче Ельцине. Его именно заслуга в том, что смог подпустить к правлению страной тех людей, которые не побоялись взять на себя ответственность за внедрение этих институтов в реальную жизнь. Это очень сложная задача.
Его отказ от президентства. Вообще, я впервые увидел, что не было в нашей вообще этой истории такого события, чтобы сам добровольно уходил с поста.
Два события. В 91-м году создалась Россия как государство, а в 93-м решалась судьба России. Помните, была конфронтация между парламентом и президентской властью? Танки стреляли. Страшно было. Это было совсем недавно. Окажется, целая вечность. Где бы мы были, если бы Хасбулатов победил? Неизвестно.
Я не помню точно, какое событие. Помню ощущение ужаса, которое царило вот от той неразберихи, которая была. То есть было совершенно непонятно, что делать, потому что нигде не платили. Было непонятно, где работать и вообще чем заниматься. Но вместе было какое-то ощущение, что тебе можно все. Как будто действительно что-то открылось такое. Хотя вот творилось какое-то безобразие. Про это безобразие можно было узнать там из газет, из журнала, потому что все начали рассказывать про все. И это как бы тоже вот ощущение какой-то свободы действительно тогда появилось. Хотя с ужасом смешано было.
Мне кажется, самое важное событие, одно из самых важных, это было в 98-м году, когда был вот этот дефолт, падение рубля. Много моих друзей, я в том числе, и как бы вообще много людей, потеряли свои деньги и очень долго восстанавливали потом, потому что уровень зарплат совсем не соответствовал уровню жизни. Люди очень резко потеряли то, что имели в несколько раз.
Ну, пожалуй, развал Советского Союза. А что еще важнее было? Можно еще сказать про Чечню. Решился вести туда войска. Правильно это или неправильно? Скорее всего, нет. Но и в то же время ушли очереди из магазинов. Были поступки адекватные, были неадекватные. Но одно можно сказать точно, что это был сильный политик. Но это была фигура, это была личность.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Светлана Ганенко и Оксана Загребнева. К обсуждению этой темы мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайле из Нью-Йорка, новости шоу-бизнеса и песня недели.
Кэнни Уэст, Род Стайгер и Лили Аллен пополнили список музыкантов, приглашенных участвовать в летнем концерте, посвященном памяти принцессы Дианы. В шоу, которое состоится 1 июля на стадионе Вэмбли в Англии, выступят также Дюран Дюран, Элтон Джон, Джо Стоун и Фаррелл Уильямс. Принцы Уильям и Хенри планируют провести этот концерт в честь своей матери, погибшей в автомобильной катастрофе в Париже в 1997 году. Он отметит 46-ю годовщину со дня ее рождения, 1 июля, и 10-ю годовщину со дня смерти. Весь доход от концерта пойдет в фонды, которым покровительствовала до сих пор любимая в народе принцесса Даяна. Известный рэпер, продюсер, актер Snoop Dogg, часто играющий самого себя в различных телевизионных фильмах, находится в постоянных неладах с законом. То при нем нелегальное оружие обнаружат, то марихуану, а то и еще что-нибудь покруче. В Америке Snoop Dogg, настоящее имя которого Кардазер Калвин Бродус-младший, пожалуй, самый часто судимый музыкант в шоу-бизнесе, что не мешает ему сохранять свой королевский статус и армию поклонников хип-хопа во всем мире. Вот только попасть в этот мир ему в последнее время никак не удается. На этой неделе он должен был лететь в Сидней, куда его пригласили ведущим на австралийскую церемонию вручения премии MTV. Однако на церемонию он, скорее всего, не попадет, поскольку Snoop Dogg в очередной раз отказали в визе на основании его, так сказать, криминального прошлого и настоящего. У него есть 28 дней для того, чтобы опротестовать это решение. Но, как заявил его калифорнийский адвокат, от Snoop Dogg пока еще не поступило никаких известий по поводу отказа ему в визе. Напомню, что в начале марта Snoop и его приятель рэпер Шон Диди Комбс вынуждены были отменить свой концертный тур по Англии после того, как Snoop Dogg было отказано в британской визе на том же основании, что и в австралийской. А вот 36-летний Крис Томлин в каждой стране желанный гость. Чем он и пользуется, разъезжая со своими литургическими песнопениями по всему миру. За свою карьеру он записал более 20 альбомов. Госпел в его исполнении звучит как старый добрый рок-н-ролл. А именно такую музыку, плюс еще и хип-хоп, представляет сейчас новое госпельное движение. На этой неделе Томлин получил больше всех призов на церемонии вручения премии Госпельной ассоциации. А кроме того, второй год подряд был назван лучшим артистом года. Без Аврил Левин трудно представить себе современную поп-музыку. Уроженка Канады, которую называют «диким детем природы», она давно уже завоевала сердца американцев. Вот и ее третий студийный альбом под названием «The Best Damn Thing», который вышел на прошлой неделе, на этой, как и предполагалось, попал в Billboard, причем сразу на первое место, как и ее диск 2004 года «Under My Skin», разошедшийся тиражом почти в 500 000 экземпляров. Лидером чарта стал также и первый сингл из нового альбома Аврил Левин, песня под названием «Girlfriend».
Аврил Левин на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор об эпохе Бориса Ельцина с гостями программы и нашими слушателями. Оставайтесь на волне свободы.
Высокая явка избирателей свидетельствует о том, что французы выразили свою волю.
По данным следствия, ранее судимые 32-летний Сергей Давлятчин и 33-летний Роман Сухачев умышленно избили священника до смерти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам преградил путь ОМОН. Когда мы пытались пройти дальше, схватили нас и затащили в автобус.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.